Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Man Today». Его постоянные ведущие – Ярослав Булатов и Антон Иванов. А сегодня наш гость – психолог, преподаватель Высшей школы экономики по курсу «Психоаналитический бизнес-коучинг» Петр Бочкарев.
Петр, добрый день. День.
Привет,
добрый
Петр.
День. И говорить мы сегодня будем про кризисы, про цепочку этих кризисов, которые сопровождают всю жизнь мужчины, наверное, от рождения до...
До перерождения.
До перерождения, да. Первый мой вопрос будет, наверное, про первый кризис, с которым мы сталкиваемся в жизни, и как то, как мы через него проходим, влияет на ее дальнейший ход. Когда это счастье нас настигает первый раз?
Наверное... Это еще не кризис мужчины и не кризис еще мальчика, а кризис такого ребенка, когда в самом начале своего пути ребенок не мыслит своего существования. Ну, в принципе, что такое мышление ребенка? Оно отличается от мышления взрослого, да? Он не мыслит себя без матери и без какого-то окружения, которое есть вокруг него. Простой пример. Иногда, допустим, вот уже трехлеток или четырехлеток детей, родители поторапливают, давай-давай пойдем в садик. Они как-то сопротивляются, как-то не хотят. И родители могут думать, ну что же такое с ними происходит, почему вот он не хочет идти в садик или там еще что-то. И для ребенка это быстро, потому что для него привязанность к родительским вот фигурам, вот к родителям, это еще и обстановка, родные стены, с которыми он не готов прощаться очень быстро. Даже у взрослых есть такая привычка, традиция, давайте посидим на дорожку. Это момент как бы такой отпустить, да, вот в этот момент отпустить, попрощаться и сделать это как-то плавно.
Кризис выхода в общество, так скажем, да?
Кризис возможности чувствовать себя отдельным. И вот эта отдельность, она у ребенка появляется по чуть-чуть, когда он все больше и больше способен быть автономным. И один из таких... потрясений для ребенка в том, что родители – это нечто отдельное от него, что у них есть своя жизнь, что у матери есть, оказывается, отец, или у отца есть еще какая-то активность, что у них есть свои какие-то удовольствия, что мир не крутится вокруг него, и у них есть какая-то жизнь, не связанная только с ним. Он постепенно приходит к этому открытию, это тоже такое потрясение. Один из таких важных этапов в жизни каждого человека.
Ну, вот из ответа Петра мы узнали, что у ребенка есть мать и еще какое-то окружение вокруг. Насколько все-таки отец важен тоже в этой схеме? Или так у нас мужской разговор, и мы все отцы, и нас интересует тоже наша роль? Или все-таки мать первостепенно, а отец где-то на вторых ролях?
Нет, отец важен с первых дней жизни. Он может напрямую не участвовать, например, в количестве объятий или сколько он держит на руках своего ребенка. Если мы про психологическую сторону смотрим, то отец всегда существует в голове матери все равно. Даже если этого отца физически нет, есть какой-то отец в голове матери, а какое-то понимание. Она может злиться на него, представлять его как-то иначе, думать что-то про него и так далее. Но он есть. Вот какой есть, такой есть. Разумеется, для того, чтобы ребенок к этой автономности шел, постепенно отделялся и чувствовал в себе уверенность быть одному. Это очень постепенный процесс, да. Отец играет большую роль. Он помогает матери, то есть удовольствие матери направляется на мужчину. Страсть, какие-то чувства, сексуальная жизнь совместная. Это ее выключает из отношений ребенка, и она может покидать как бы ребенка, оставлять его. И это нужно, чтобы он был как бы оставленным на какое-то время, чтобы это время было не слишком фрустрирующим. Конечно, если ребенок не готов, а мама сказала все, до свидания, тебя оставляю с няней и на две недели уезжаю, даже если с мужем. Если ребенок к этому не готов, для него может быть это, то есть потрясение. Но обычно, если с эмпатией все в порядке, и мать, и отец, они как-то чувствуют это, вынесет ребенок или нет.
То есть если в жизни матери нет этого отца, например, то скорее ей будет сложно отдалиться от ребенка, и получится тот самый маменькин сынок, или все это упрощенная какая-то схема у меня сейчас родилась?
Не упрощенная, а скорее даже магистральная. В целом, да, матери будет сложнее, потому что у каждого человека и у мужчины тоже есть потребности в одобрении, угу. восхищении. Если нет человека, кто бы восхищался красотой там, женщины, которая есть рядом, какой-то страстный мужчина, который предлагал бы ей какие-то отношения, то очень сложно не поддаться соблазну ребенка, который втягивает тоже вот хочет быть всегда, допустим, с мамой там, или с папой, не соблазниться и не использовать ребенка в своих вот этих нуждах, не получать это восхищение, допустим, от ребенка.
Понятно.
Тогда ребенок еще сильнее привязывается, излишне, точнее, скажем так, к родителю, и уже не ребенок не отпускает, а получается, родитель не отпускает ребенка. Ему сложнее тогда пережить вот этот момент отделения. Мы плавно с вами перешли ко второму, как бы, к этому кризису.
Ну, а вот второй кризис, да, или вот когда, как тоже там Фрейды, не Фрейды, мужчина еще нужен для того, чтобы формировалась правильная сексуальность.
Сложный вопрос по поводу сексуальности. Споры, баталии идут по сей день, и есть разные научные взгляды на это. Безусловно, мы можем сказать о роли отца.
Ну, конкуренция, то есть, если это сын, либо первая влюбленность, если это девочка. Так, не так, вот это подраскрой, пожалуйста.
Роль отца очень важна, конечно, и для мальчика, и для девочки. Естественно, девочке важно, кроме того, что она привязана к матери, важно, вот эта привязанность к отцу тоже очень важна, потому что отец – это как бы первый мужчина, который не проявляет сексуальность, но зато проявляет нежность. И он тоже ее отражает как прекрасную, красивую, замечательную. Если она наполняется не только от матери этой ценностью, но еще и от отца, девушка, женщина потом становится более уверенная в себе. То есть она может быть, например, чувствовать себя больше независимо от мужчины, как-то не бояться, что мужчина ее так сильно покинет, потому что вот этот устойчивый образ, что я ценная, он есть в женщине. Для мальчика это по-другому. В какой-то момент жизни, уже ближе к началу школьного периода, когда мальчик осознает себя мальчиком, все больше осознает каких-то различий, для него отец, естественно, это очень важная фигура и опора. И мужская такая идентификация. Ему важно, чтобы был сильный отец, ему стыдно, если отец как-то дает слабину, он может расстраиваться из-за этого и так далее. То есть ему нужна вот эта сила, ему нужны границы, чтобы кто-то устанавливал правила, следил за ними, чтобы дети не знают правил, они пытаются их нарушить, чтобы понять степень своих возможностей, способностей там, и так далее. И когда есть твердая вот, отцовская вот эта рука, которая как-то все это останавливает, отмечает, может твердо что-то сказать, это очень важно, и это и успокаивает мальчика, и дает вот, ну, некоторую уверенность. То есть это ролевая модель.
Понятно. Но при этом в семьях эти роли могут по-разному распределяться. Может быть, наоборот, женщина как раз ребенку более четко и жестко указывает какие-то границы, отец может принимать какую-то мягкую женскую форму. Правильно? Ведь я понимаю, что это в этой схеме тоже бывают разные ответвления, параллельные дороги там какие-то.
Да, такое может быть, когда отец недостаточно вовлечен в семью. Это нередкая история. Это не всегда, не обязательно связывается с такой какой-то патологией, что это какая-то проблема. Есть еще культуральные особенности, социальные условия. Если мы берем, например, какие-то профессии, в которых мужчина в силу вот избранной профессии часто отсутствует, да, у ребенка нет никакой другой возможности, да, кроме быть с матерью наедине, и вся власть в семье, внутреннего устройства, как все происходит, принадлежит больше матери. И в этом смысле, да, мама может восприниматься как такая, как ферзь, которая ходит туда, куда захочет. Как бы нет никаких правил. Но если у женщины есть в голове вот этот вот какие-то ограничения, есть вот этот отец, ее отец из детской семьи или связь с мужем, да, то она может вот себя ограничивать в чем-то, да. Но все равно, если, конечно, физически мужчины рядом нет, это сложнее. Он приходит, и ему нужно как-то адаптироваться. Мужчина может чувствовать себя у себя же дома, как бы немножко в гостях. Или чтобы компенсировать недостаток власти, становиться более деспотичным на время своего пребывания. И дети такое обычно не понимают. То есть папочка, тебя так и так не было, еще ты такой жесткий. Это, конечно, скорее отталкивает. Поэтому да, и бывают ситуации, когда семья полная, то есть живут вместе, но отец недостаточно вовлечен. Например, ситуация, как вот в России, например, да, мужчины часто идентифицируют себя с профессиональной деятельностью больше. они мерят свой успех успехами в своей профессии, в карьере. Благодаря этому иногда им легче переезжать. Если, к примеру, социальных связей в семье больше поддерживаются женщиной, то при переезде, например, когда пары вместе переезжают, то женщины могут чаще в депрессию из-за этого впадать, ну, как бы в какой-то такой, потому что разрыв связей ощущается больше. И возвращаясь к отцу, что если он больше идентифицируется с профессией, меньше с семьей, ну, там, какой-нибудь, может быть, зрителям захочется спросить как бы себя, как чек-лист. Ну, например, вот в течение месяца отец знает, какие домашние задания по любимому предмету в школе делал сын или дочь.
Я вчера на собрании был, поэтому я в контексте.
Хорошо. Вот, вы в контексте, вы вовлечены, да, то есть вы в курсе.
Ну, правда, это был первый раз, когда я был на собрании, но тем не менее.
Но вовремя как раз.
Вчера мне жена сказала, говорит, ты один раз ходил на собрание, ты все, отец года тут. Я, конечно, такой, ну, да, согласен, я бы уж это...
Да, и, в общем-то, социальная ситуация меняется. Сейчас вот вы сами замечаете, видите, что отцов с колясками, например, за последние десятилетия стало гораздо больше в парках, то есть мужчины больше вовлекаются, такая есть позитивная тенденция в этой части. То есть вот сейчас отцовство, появляются там проекты «Отцы Москвы» или «Совет отцов», там вот какие-то такие движения, группы, форумы, куда
Это тоже, наверное, последствия кризиса. То есть, ну, вот когда мы-то росли 90-е, вот это все. И, в принципе, было такое время очень нестабильное. И мужчинам, мне кажется, ну, было прям тяжеловато. И работы нет, и там вот эти все качели с стабильностью, с устойчивостью системы, банды, не банды, вот это все. И как бы вообще тогда было очень много уходов из семей. Сейчас такое более все равно время, ну, не сказать, что спокойное, да, там оно...
Сложно сказать, что оно спокойное.
С одной стороны, да, сложно сказать, но и не такое ветреное на самом деле. Ну, по крайней мере, отцы, которые сейчас ходят с колясками, это люди там, 3-4 года, которые назад все равно там поженились или... Там,
мне кажется, это еще вопрос просто и воспитания. Наверное, уже сейчас редко можно услышать там, что ты плачешь, что ты как девчонка, там же...
Потому что наше поколение выросло, которому это говорили, которые росли в большинстве своем без отцов, и мне кажется, именно благодаря этому, потому что мы оглядываемся назад, и мы не хотим, чтобы наши дети так жили. Мы видим эти травмы, мы видим свою неполноценность.
Ну, я без отца рос, да.
И я без отца. Я вижу свою неполноценность и свой эмоциональный там, реально...
Да, мне тоже не хватало отцовского какого-то присутствия.
Я говорю, и ты это ощущаешь, и когда там, мы там в подкастах разговариваем, да, или там, в принципе, много с людьми общаемся, я ловлю себя на мысль, что у меня, совсем там какой-то эмоциональный фон, он неправильный. То, что у меня мысли, там, которые, да, там, я себя на них ловлю, они не такие, как у здорового человека должны быть. Мои отношения зачастую, мне приходится прикладывать усилия, чтобы они стали более здоровыми, да, там. И я все это понимаю, от чего это идет и так далее. Но это уже не исправить. То есть это можно только осознать и корректировать.
Нет, наверное, исправить-то можно. Но мы сейчас вернемся к теме кризисов. Вот рядом с ребенком должны быть оба родителя, он должен, чтобы ребенок вырос счастливым человеком.
Я ожидал, что вы будете меня подталкивать к определенным протоколам, то есть как это должно быть.
Как же нам без них?
Да.
Просто вот смотри, мы сейчас коснулись кризиса, когда ребенок там в 3 года начинает как-то отдаляться против своего желания. Теперь он уже идет в школу. Как ему помочь пройти эти кризисы мягче, с меньшими проблемами? Как вести себя родителям? То есть в данном случае, когда мы говорим про эти возрасты, мы сами в них уже не вернемся, но рядом с нами дети, которые переживают это, и чтобы нам лучше их понять и помочь им, хочется это знать.
Я тогда рискну забежать вперед, и поскольку мы заговорили про отцов, если отец комфортно чувствует себя отцом и мужчиной, и ему комфортно с этой женщиной, и есть чувство в целом, вот эта семейная система плюс-минус стабильная, то вот эти кризисы, пока мальчик находится в семье, он эти кризисы переживает нормально.
Угу.
И подростковый кризис, когда уже он больше задумывается о том, кто он, чего он хочет и так далее. Если есть родительская любовь с обоих сторон, если родители, опять-таки, есть какие-то чувства друг к другу, ему проще отделиться, потому что он чувствует, что у него есть некий вот этот тыл надежный. Если он попробует, рискнет, что-то не получится, родители здесь. Угу. То есть они его принимают, и им хорошо без него будет. Проблемой бывает, что когда нарушена, например, связь между там, отцом и матерью, и ребенку тревожно вот рисковать и двигаться в жизнь самостоятельно дальше, он особенно если он вовлечен в эту семейную систему, он начинает как-то использоваться, затыкать какие-то дыры в этой семейной системе, быть помощником там, матери именно не как сын, да, а вот как дополнять отца. Или дополнять там, какие-то функции матери в отношении отца, когда отец там, хочет поговорить. Это очень типичная история для России. То есть отец, например, выпивал и приходил поговорить с сыном по душам. Ага. Только когда трезво не разговаривал.
Понятно.
Вот, это что же такой контакт, то есть нуждается в контакте, с кем-то поговорить. С кем он хочет поговорить, этот отец выпивший? Со своим отцом, а не с сыном. Со своей женой. Ему нужен взрослый партнер, который его поймет, ребенок его не поймет. И если необходимость дополнять семейную систему ребенку не нужно, ему легче двигаться вперед и проживать все эти кризисы. Поэтому я бы хотел, говоря про эпоху, что вот 90-е были, сказать вот что, что действительно как бы сейчас происходит ну, некий ренессанс, такой вот есть условно средние века, есть ренессанс, когда даже в искусстве статуи, например, святых были выполнены вот в определенном стиле, а во времена Возрождения они больше человечными стали. Вот это похожее что-то, что некий ренессанс, отец становится вот менее закрытым каким-то, позволяет себе уязвимость какую-то, да, позволяет себе чувства какие-то. И так же, как ренессансные вот эти произведения искусства, он тоже теплеет, скажем так. Оттепель отца. Ага. Разумеется, это происходит, судя по всему, очень мало данных, какой-то большой статистики, и в этом смысле психология без социологии находится иногда ну, в некой темноте. То есть вот с кем психологи работают, обмениваются данными, и мы как бы в темноте на ощупь что-то видим, некую картину. Но, как говорится, за всю страну сказать сложно. Но с определенной долей вероятности можно сказать, что не во всех слоях, социальных стратах есть такое потепление. В некоторых слоях отец остается таким традиционным, условно.
Важен контекст, как всегда. Давайте тогда к следующему кризису.
Ну вот мы к подростковому кризису да, подошли. Как он устроен и как
вот
помочь
эти прыщи,
подростку рядом.
Когда высыпают, трахнуть готов даже розетку.
Да, ну то есть физиологические изменения, появляется вот много этой энергии, хочется ее куда-то девать, появляются какие-то активности у подростка. Ему важно, то есть если вот какая-то надежная привязанность вот к родителям случилась, то есть некая точка отсчета. Тебе, может, не нравится эта точка отсчета, ты можешь протестовать против этого, но внутреннее чувство уверенности в том, что она есть. Так же, как любая, например, научная теория. В любой науке, в любом искусстве, опять-таки, если взять, любая теория, она в каком-то смысле критикует предыдущую. Да, она отталкивается от этого. Вот там было кино, допустим, сталинской эпохи, там показывали определенный типаж мужчин. Потом появилась оттепель, где мужчина стал там, совершенно другим. Потом появляется кино, допустим, застойное, где появляется совершенно новый типаж мужчин, не романтический, такой вот нежный человек с таким вот со стихами Вознесенского, там еще с чем-то. А появляется такой сложный, полный дилемм и сомнений мужчина, запутавшийся в противоречиях своих каких-то. Как в фильме «Полеты во сне и наяву».
Где... «Осенний марафон».
«Осенний марафон»,
«Отпуск
да.
«Отпуск в сентябре»,
«Наяву тебе да, охота». Вот эти вот запутавшиеся отношения, какая женщина мне нужна и так далее. Это вот, забегая вперед, это мы больше про... Вот эти фильмы, они репрезентируют больше кризис среднего возраста. Но важно, что в кризис среднего возраста вот какие-то подростковый кризис, он может повторяться. То, что не прожито было в подростковом возрасте, какой-то бунт, он может проявиться потом в кризисе среднего возраста. Например, кардинально сменить профессию, бросить все, стать дауншифтером.
Ну, а этот, вот этот бунт, что нам делать, как родителям? Надо его подавлять, надо его поощрять, надо с ним разбираться, надо объяснить ребенку, что сделать, что сделать?
Вот я тоже дополню вопрос, потому что, ну, если так упрощать, можно представить две модели родителей. Одни родители такие, условно, скажем, надзиратели, которые ребенка шпыняют и там больше контролируют, сделали он уроки, убрался ли в комнате. То есть он, скорее, им, наверное, не будет доверяться и против них бунтовать проще, потому что ты чувствуешь с их стороны прессинг. А если родители такие, скорее, твои друзья, то, мне кажется, в такой схеме этот бунт не случится. И значит ли это, что, будучи в комфортной обстановке дружеской, понимающей, эмпатичной семьи, ты мягко проживешь кризис подростковый, значит ли это, что тебя бабахнет потом более сильно кризис среднего возраста? Или все-таки это не так просто?
Если в семье ребенку безопасно, ну, то есть... Иногда люди, которые обращаются за помощью или просто рассуждают о своей психологии, они говорят, блин, вот как мне плохо, я так злюсь на своих родителей. Угу. Я обычно им говорю, так это привилегия, что вы можете злиться, это значит, это есть некое чувство безопасности, что я могу вот разозлиться на них. Сложнее, когда человек не может на них злиться и говорит, у меня прекрасные родители, у меня все хорошо, замечательная семья детская была, все прекрасно, мама любит, папа любит, все друг друга любят. Но человек,
допустим,
не успешен в профессии, там, допустим, не может найти какие-то отношения подходящие, там еще что-то. Вот, это гораздо сложнее такая ситуация. Подросток все переворачивает. Все, что тепло, это холодно, все, что холодно, это тепло. Если родители теплые, почему вы такие вот не бросающие вызов? Если они бросают вызов, почему такие неподдерживающие? То есть всегда найдется какие-то условно слабые места, какие-то ограничения, которые ребенок будет нападать на них. Вопрос в том, что, как вот вы оба верно заметили, вот эти как бы два ракурса, контролировать, не контролировать, или быть эмпатичным, не эмпатичным. Обычно как? Ребенок более уверенный в себе, если есть и вызов, ребенку, так, то есть какая-то требовательность, например, в хорошем смысле, и поддержка. Если требовательности много, поддержки мало, то неуверенность будет, потому что требует много, а я один, совсем один. Если поддержка есть, но нет требовательности, тогда амбиций меньше у ребенка. То есть у него чувство такое, что а мне и так хорошо. Потом сами родительские модели тоже играют роль. Не все отцы амбициозные. И это может критиковать ребенок. Иногда, что вот, а папа там ничего не добился, а хотел ли он что-то добиться, может, ему и так хорошо. Вот папе так было хорошо, а тебе как будет хорошо? И важно, что можно, наверное, вот я тоже из психолога-то превращаюсь в педагога, чего я не хочу, судя по всему, формат к этому предполагает. Сейчас попробуем. Что если какие-то есть деструктивные моменты, что вы, родитель явно видит, что что-то идет не так, что есть какое-то злоупотребление чем-то, то, естественно, родители вмешиваются, протестуют он, не протестует. Как бы ребенок, он еще не взрослый. Он еще не несет ответственности за себя. То есть маленький ребенок, у него нет ни прав, ни обязанностей. Права, в смысле, юридически есть, что есть ребенок. Его там нельзя там обижать и прочее. Нужно кормить и заботиться. Мы сейчас не про закон, а про правила человеческой жизни. Подросток чувствует, что прав у него много уже, а обязанностей еще нет. И поэтому он как бы на всем настаивает. Но он еще не взрослый, он еще не зрелый, как взрослый человек, он за себя не отвечает. Если он говорит, все, я буду жить, как я хочу, ну да, это его фантазии бушуют, да. Но если не атаковать их, если относиться к этому с некоторым снисхождением, а скорее с любопытством, да, интересно, как ты будешь жить? Ну, скажи, интересно, мы тоже послушаем. Вот, не отторгать его, то он будет оставаться как бы в контакте и не будет доходить до каких-то крайностей, скажем так. Если же родитель начинает, мать или отец, злиться, там, например, считаться с ребенком, ах ты так, тогда я так, то ребенок чувствует, что отец, например, ведет себя как сверстник, а не как взрослый мужчина, который уверен и готов выдержать вот этот натиск. И этот натиск должен встретить не отпор, а скорее прочность. И если эта прочность присутствует, ребенку проще справиться с этим, своими бушующими страстями. И потом у него есть свои еще эксперименты, у подростка уже есть группа какая-то, он идентифицирует себя с чем-то, с какой-то субкультурой, с какими-то явлениями, читает какую-то литературу, смотрит кино. Он может сублимировать вот тут бушующие свои страсти, как-то пробовать, дружить, разочаровываться, и его бросает там, в эмоции, в чувства. И просто важно выдержать это и не реагировать негативно на его негативные эмоции.
Если кризис среднего возраста в последнее время молодеет, то вот этот подростковый кризис, он остается в каких-то рамках именно, там, не знаю, гормонального взрыва, или он тоже сдвигается? Потому что многие говорят, что сейчас дети, кто-то говорит, что они раньше взрослеют, кто-то говорит, что они дольше остаются детьми. Этот кризис двигается тоже как-то?
Очень хороший вопрос. Что известно вот нам сейчас, вот в какую эпоху мы живем, что имеется развитая медицина, люди живут дольше.
Да, и будут жить еще дольше.
Да, соответственно, возникают условия для продления детства. Ни хорошо, ни плохо, просто так происходит. И опять-таки, а что такое детство? Если мы будем мерить, вот, а у нас в 90-е или 80-е было не так, мы уже там 20 лет там, рожали детей, еще что-то делали, уже работали. Вот что является нормой, непонятно. Если взять за норму, например, условия жизни 80-х и сказать, что ах, сейчас все инфантильные, допустим. Ну, будет такая как бы эта история. А может быть, это тогда нам приходилось раньше взрослеть людям. Это неизвестно. Каждый решает для себя по-разному. Но каждый человек чувствует, или родители чувствуют, вот, до какой степени человек готов брать ответственность. В целом, взрослый человек тот, который отвечает за свои поступки, за свои слова и может себя обеспечить. Если это все происходит, вот в какой-то степени он ответственный, в какой-то степени он вот такой зрелый. Вопрос был про подростков, да? К сожалению, социологии на эту тему очень мало. Вот, сложно сказать про этот кризис, поэтому не берусь.
Ну, мы не будем гадать,
можно,
так
можно
скажем,
больше себя
трудно
искать вот людям, молодым людям.
Ну, то есть, грубо говоря, их никто не отправляет в 7 лет там продавать газеты, чистить ботинки, они могут дольше...
Слушай, ну, на самом деле жизнь-то не так давно стала комфортной и хорошей, да, там, да? Недавно только, на самом деле, для там человеческой, ну, психики это большой срок, 100 лет, а для человеческого там, ну, как рода, там, это 100 лет, это просто пушинка, да, ну, точнее, там, какой-то отрезочек очень маленький, там, грубо говоря, когда уже в достатке продукты, опять же, там, не во всех странах, да, там, вода, продукты и так далее.
Да.
Но все равно сейчас большинство стран живет там, ну, не очень хорошо, поэтому... Тут, наверное, правильно то, что статистику какую-то приводить на основании чего? 2-3 поколений, и то в европейской части мира, мне кажется, да, не будем мы гадать, а лучше перейдем к следующему кризису. Что у нас потом идет? Какой кризис после?
В целом, так можно сказать, кризис 20-летних. Опять-таки, я, наверное, рассказываю такую авторскую версию кризисов.
Свое видение.
Как я работаю,
хорошо.
Да, потому что научно там можно их разделить. Кто-то там скажет 7, их кто-то скажет 18. Кризис 20-летних отвечает на вопрос. Мне 20 лет, я еще не Нобелевский лауреат. То есть есть какие-то амбиции, какие-то ребенок, подросток, 20-летний мальчик осознает уже свои какие-то амбиции, какие-то не осознает, но просто есть какое-то вот там желание чего-то. Хотелось чего-то непонятного, как у Салтыкова-Щедрина, то ли Конституции, то ли Севрюги. То есть чего-то неясно. Но есть сравнение себя с другими, а вот другие какие, а я какой. То есть это тоже... Кризис – это каждый раз поиск чуть-чуть себя. То есть возникает противоречие разных вот силовых таких линий внутри человека, ожиданий окружения, своих собственных каких-то желаний, желаний там, близких людей, и человек должен выбрать, ему как-то подчиниться, не подчиниться, до какой степени он может подчиниться, сделать по-своему. А что значит по-своему? А чего я хочу? А кто я такой? И вот это идентичность уже. Кто я такой? Осознание, вот, кто я? Как я отвечаю себе на этот вопрос? И за годы подростковой жизни, за годы, вот эти юные годы, ребенок, уже подросток, он вышел уже в большой мир, он много чего увидел, сейчас, тем более, все открыто, контента много, и выбрать себе подходящие модели, к чему стремиться, это очень легко. И это потом мучительно, вот думать, а как же мне теперь этого достичь? У кого-то эти желания в негативе таком, то есть человек что-то чувствует, но не понимает, что он хотел бы этого. А кто-то прям... Говорит, блин, я вот, мне 20 лет, кто-то уже делает какие-то миллионы, а я не понимаю, как мне делать это и так далее. Вот, есть другая сторона, что кто-то действительно делает миллионы уже в этом возрасте, но они могут сталкиваться с другими проблемами, что чувство успеха, если оно приходит очень большое, не всегда человек с этим справляется. Много знаем примеров успешных успехов, и 40-летних, и 30-летних, и 20-летних. Но в силу того, что мы не знаем ни успехов, никто их не публикует в журналах. Мы
когнитивное
не знаем,
искажение.
Да, мы не знаем, сколько людей, допустим, сорвались на таких успехах. Когда пришел успех, и человек не знает, что с этим делать. Например, с большими деньгами, или с властью, или с, например, славой какой-то внезапно пришедшей. Вот такой вопрос. И если считать, что внутренняя жизнь и психологическое состояние человека – это важно, то бывает, что и преждевременный успех какой-то может случиться с человеком, которому не готов.
Надо созреть.
Да, смотря какой успех.
И смотря что считать успехом.
Что считать успехом, да. Многие, кто действительно успешный, они могут сомневаться, потому что он все-таки это еще успех. Ну, опять-таки вопрос, кто я и что для меня тогда успех? Вот это про кризис 20-летия.
который плавно переходит в кризис среднего возраста, который, как мы уже сказали, молодеет, да?
Есть еще 30-летие.
А, еще, господи, ладно, хотя бы этому прошли
уже. Жизнь.
Да. Но смотрите, я предлагаю для облегчения вашего и своего тоже относиться к кризису как просто столкновению таких вот конфликтных сил, противоречий. Они не всегда болезненные, они часто происходят, ну, что мы просто что-то вот выбираем.
Угу.
Мама хотела, чтобы я стал математиком, папа хотел, чтобы я стал юристом, а я стал айтишником. Может это мучить человека? Кого-то может, а кто-то это может преодолеть легко. Кризис был? Да, был, но он его прожил. Просто кто-то может его более болезненно проживать, а кто-то менее болезненно.
То есть это в любом случае момент некого развития?
Да.
То есть человек, не сталкиваясь с кризисами, он стагнирует и никуда не движется. Если мы куда-то движемся, то мы должны преодолевать какое-то сопротивление, если мы хотим чего-то добиться.
Абсолютно. После разрешения, успешного разрешения кризиса, мужчина, признавая свои текущие ограничения в текущий момент времени, что вот этого я не могу,
угу,
или не умею, или даже не хочу. Если не хочу, то значит, я просто не пойду туда. Признание этих ограничений открывает много возможностей. Да, я здесь вот много чего не могу, но внутри того, чего вот там, своих ограничений, я, оказывается, много чего могу.
Угу.
И это дает свободу. Просто иногда можно перепутать свободу с отсутствием любых ограничений каких-то.
Свобода со вседозволенностью.
Да, да. И это, наоборот, делает человека несвободным. Потому что если я все могу, то я ничего не могу.
Интересный тезис. Ну тогда давайте к кризису среднего возраста пропустим.
Да, в 30-летних.
А 30-летний же сказали, что он такой.
30-летний...
Не стоит упоминания.
Ну, сначала с тебя начнем. Ты 30-летний. Давай про
твой кризис. Ну, я чуть-чуть...
А потом уже про мои.
Давай, хорошо. Давай про 30-летний кризис.
А что вам интересно узнать про
30-летний? Не знаю. Вот я сменил работу полностью. Ушел из стабильной работы и открыл вот такой бизнес. Может, у меня все-таки кризис был среднего возраста, уже молодой.
Но ты успешно через него прошел. То есть 30-летний, как правило, не очень яркий, не очень сложный кризис.
Я вижу Петра лицо, он такой, не совсем.
Так и не так.
40-летний, ну да, двойственность везде есть, многозначительность. 40-летний, конечно, может быть более болезненным. Сейчас мы вернемся.
Там к земле привыкаешь.
К нему.
Не спеши меня хоронить, сам скоро там будешь, посмотрим на тебя.
Видите?
Работу он сменил.
Ну, допустим, я приготовлю...
Потом байк.
Такой пример. Допустим, ну, условно, с 20 до 30 у мужчины рождается, в семье появляется ребенок, например.
Угу.
Ребенок после 30 и ребенок до 30 – это два разных ребенка для мужчины. В первый раз он может жениться, он любит, может быть, эту женщину, свою жену и нежные чувства, и все-все-все. Но вот смысл брака, он еще один, он совсем один такой. И смысл ребенка, поэтому тоже он какой-то один такой. Еще такой смутный, еще такой непонятный. Да, я уже примерно понимаю, кто я в 20 лет, но в 30 лет происходит некий пересмотр. И потом, когда ребенок, например, второй или даже тот же первый появляется после 30, это совсем другой. То есть мужчина может быть более готовым к отцовству. А с 20 он еще такой...
Лихой и придурковатый.
Он еще принц, а не король. То есть принц, это который...
Ты принц.
Скачет...
Я уже все, у меня уже за 30.
Скачет на
Я уже молодой король.
Скачет на коне. Он такой, сегодня на охоте, завтра на рыбалке, послезавтра на попойке. У него есть друзья лихие там и все такое прочее. И он пока что еще вот непонятно, за что он отвечает. Его несет на его коне лихом. Потом, ну, как бы образ короля, это в смысле, что я немножечко как бы оседлый, да, немножечко за что-то уже отвечаю, угу, как появляется какой-то смысл какой-то ответственности, что такое семья, я кто, я какой отец. И ребенок, рожденный, вот, допустим, после 30, он может иметь там другой смысл. Например, есть родители, у которых один там после 30, второй до 30, и вот эти дети, они могут по-разному быть для отца, для мужчины.
Но может же быть и другая ситуация, когда наоборот, если у человека несколько детей, и там в 20 лет у него они появились, а потом еще появился, и он может в том числе и устать от роли отца. Бывает ведь, наверное, и такое. Или это какая-то патология уже. Просто ты сказал, что скорее он будет готов к отцовству в более позднем возрасте, но, например, если он очень много инвестировал в своих ранних детей, у него может быть просто уже какая-то усталость от того, что еще раз этот путь пройти.
Это не про Антона. У тебя сколько, Антон? Трое?
Да.
Инвестировать.
Антон очень много инвестировал кинетического материала.
Да, изо всех сил.
Ну, я приведу пример, что, опять же, это очень по-разному может быть. Например, 23-летний отец, он может быть таким, ну, условно, старшим братом или таким как бы тренером для своего сына. Он там меньше его слушает, просто там как-то играет с ним или там... Ну, это очень важно, чтобы играли тоже. Но такое внутреннее отношение просто другое. А после 30, то есть ощущение, что вот... Приведу пример. Попробуйте вслух сказать «я взрослый».
Я взрослый.
Я взрослый. А теперь попробуйте сказать «взрослый» — это я.
Угу. Совсем другое.
Да. Есть какая-то разница в ощущении?
Взрослый — это я. Ну, я взрослый, нет, взрослый, естественно, потому я. Что в первом случае ты просто признаешь тот факт, что ты вырос, а во втором ты признаешь то, что ты есть тот, кто несет ответственность. Скорее, обозначение себя уже в некой роли, не просто констатация возраста, а принятие своего статуса.
То есть как будто вот больше смысла.
Тяжелое, да. Тяжелое что-то более.
О, тяжелое. Вот, не просто констатация, тяжелое. Вот видите, вот есть, у вас уже есть личное ощущение насчет этого. Так вот, это то же самое примерно. Я отец, и отец – это я. И вот это «отец – это я» начинает чаще всего статистически вот появляться после 30.
Ясно. Да, вернемся к образу короля.
Где мой конь?
Да, во-первых, где мой конь?
И замок.
Что дальше? Вот мужчина там с охотами, рыбалками, попойками, с конем и лихими друзьями. Это он в 30 лет, да?
До 30.
До 30.
После 30 пиво, пузо и телек. Ну, на троне.
Так.
Кто как царство себе представляет?
Что же после 40?
Ну вот ближе к 40, чем этот кризис сложнее, уже есть ощущение смерти. Там как Данте земную жизнь прожив, пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу. Вот, и этот сумрак не что иное, как понимание, что прошло что-то, прошла какая-то половина, и могут быть разные вопросы, которые мужчина может неосознанно задавать самому себе в этот момент. Например, и это все? И так будет теперь до конца, например, такой вопрос. Или так как я прожил, это совершенно неправильно, но как по-другому я тоже не знаю.
И начинается «оставь надежду всех сюда входящих».
Оставляет надежду и идет как следующий.
То, что я забыл сказать про 30-летие, это еще вопрос правил. Если до 30 лет я живу, мужчина живет по вот таким правилам, допустим, правилам родительской семьи, какой-то ближайшего окружения, то в 30 лет...
Не сепарировался, типа?
Нет,
или как?
Это он сепарировался, но есть еще правила.
Что это? Раскрой, пожалуйста.
Суперэго, который диктует. Засыпали Петра вопросами.
Ну, значит, тема интересная.
Да-да-да.
Правила, ну, допустим... Допустим, в семье, там, в детской семье, у родителей, у дедушки, у бабушки, у друзей. Угу. Принято так. Я повторяю за этим. И потом вдруг оказывается, что мне это не вполне комфортно.
И правила не совсем мои.
Я каждый день одеваю, открываю шкаф, не замечая этого, вот как бы как на ходу. Угу. Да, вот иду, вместо валенок, перчатки натянул себе на пятки. Я одеваю какой-то шерстяной свитер, и я не замечаю, что он мне не нравится. Угу. И вдруг, после 30-летия, наступает момент, я думаю, господи, он мне, оказывается, не подходит. То есть мне не подходят такие правила. Мне не подходит, что мужчина общается с женщиной так. Мне не подходит, что начальник на работе общается вот так. Может быть, мне по-другому нужно. Может быть, я должен выбрать компанию, где не авторитарная модель управления такая, там, а, например, какой-то бизнес, где ну, так все демократичненько, и там еще что-то. Мне нужно это как-то по-другому. А я уже инвестировал столько ресурсов, столько сил в это. Я и сам обладаю таким стилем директивным управления. А оказывается, это не та рубашка. То, что я считал своим, оказалось таким привнесенным.
Ну, это классический пример. Человек идет в армию, ну, контрактную армию, после офицером, отучился, пошел, 35, майор. И говорит, а нахрен оно мне все нужно было? Ну, просто я встречал таких людей на своем жизненном пути достаточно много. И они уходят в бизнес, да, там, и они говорят, ну, потому что там папа или мама кто-то вот сказал, что военный парень здоровенный, это классно. Ну, или в полиции, да, там. И тут,
нет, ну, вот... или все герои фильмов, которые мы перечисляли, которые находятся ровно в том же кризисе.
И как бы вот этот резкий разворот, то, что ты действительно ты смотришь на это все, ты говоришь, мне это вообще никак. Я уже взрослый мальчик, а мне говорят там, Петрушка, иди там, сапожки почисти, блин.
Кому как? У кого-то возникнет, у кого-то нет.
Не, ведь... ну для кого-то это норма, да, это вполне
часто
себе.
Часто такие структуры, они же вполне себе, то есть о тебе заботятся.
Ну,
тебе...
Потом ты как бы делегируешь.
Тебе все понятно.
То есть много отдаешь, понятно. За тебя принимают ряд решений, да. Которые ты с себя снимаешь.
Миллион людей хотят, чтобы за них принимали решения.
Конечно.
Вот. Очень, очень многие так комфортно. Опять-таки, какие-то принимают, какие-то нет. Каждый человек где-то даже на границе чужих правил все равно отвоевывает себе толику какой-то своей собственной маленькой власти.
Угу.
Вот. Здесь за меня приняли решение, а вот здесь я вот как бы сам принял решение. Ну, вообще, проблема власти в жизни мужчины, это тема на еще один подкаст. Это еще тема на еще один подкаст, но...
Секс, деньги, власть.
Но вот нехватка власти в жизни мужчины, когда этой власти вокруг него очень много, это серьезная тоже проблема.
Угу.
Потому что по инструкции, там, не знаю, водитель автобуса должен трогаться, когда дверь закрылась и пассажиры зашли. Но бывает такое, что еще нога там, пассажирки там, еще не зашла там, в автобус, и водитель уже закрывает дверь или там, начинает трогаться, к примеру. Да? Ну, такие вот на границе взаимодействия людей какие-то вот микро-микро акты власти, когда человеку не хватает ее, он пытается установить ее, как-то вот что-то с этим сделать. И в кризисе 40-летних вопросы власти – это один из важных вопросов. Я их перечислю сразу. Вопросы власти, вопросы смерти, вопросы любви и вопросы снова идентичности. Она вновь и вновь появляется. Опять тоже, кто я.
В 30, значит, вопросы этики решаем.
Вопросы правил.
Вопросы правил решаем.
Да, вопросы правил.
Я все решил.
А вот что происходит дальше? Потому что если посмотреть на какие-то там исследования, говорят, что да, действительно, там в 40 у людей такой спад, они больше несчастных среди них, а потом ближе к старости опять все счастливы и довольны. Там тоже кризисы начинаются? Или все-таки, пройдя вот через все перечисленные кризисы, человек уже вышел на какое-то плато?
Вопрос, как человек пережил кризис?
Каждый предыдущий кризис влияет на следующий кризис.
Да, и плохая новость в том, что какие-то непережитые кризисы, даже самые ранние, вот этот вопрос отделения, вопрос автономности, да, он и в кризисе 40-летнего может выстрелить. То есть непережитые какие-то кризисы, они как бы копятся и появляются, и проигрываются. Вот, поэтому вполне возможно все это пережить в 40-летие. Очень важно, то есть если в 30 лет, вот помните фразу «отец – это я»,
угу.
Она уже сказана, она уже звучит. Но в 40-летие, поскольку в 30 лет еще о смерти меньше думают, а в 40 уже больше.
И в 40 мы говорим фразу «я следующий».
Появляется новый смысл, что ребенок – это не просто удовольствие быть отцом,
ага.
А не просто смысл, что отец – это я такой вот важный, ответственный и любимый. Но еще и это вопрос наследия и вопрос угу. бессмертия, что дети как бы... В широком смысле любая семья, она вот в таком антропологическом смысле, она в долгу. Потому что нас родили, мы тоже должны родить.
Угу.
Это такое надперсональное правило, скажем так, условно. И, соответственно, когда заводится семья и появляются дети, они могут отдать вот некий общественный долг. И постепенно вот этот смысл наполняется. А мне-то это как? Зачем мне это как? И смысл ребенка, смысл отношений, все это постепенно меняется, пополняется. По-моему, французская есть такая поговорка. Если в спальне мужчины не поселяется детский смех, то поселяются ночные кошмары. То есть вот эти кошмары, их можно отчасти связать вот с этим страхом, что поскольку мы одновременно где-то понимаем, что мы смертны, можем там по-разному к этому относиться, мы можем там... Есть разные религиозные... Там, убеждения, да. Взгляды на это все. Но все сходятся на одном, что хотя бы в телесном воплощении мы свою жизнь прекращаем.
Угу.
И вот то, что есть сейчас, оно точно как-то будет по-другому, даже если представить, что будет. В этом и идея, что дети – это мое продолжение, какое-то наследие.
Мы гены отправляем в будущее.
Это отправляем, да. И это какой-то еще один смысл. Соответственно, к примеру, если... кризис 30-летнего, вот это «отец – это я» не был прожит, и остался смысл, что дети – это, это что-то, непонятно пока точно для меня что. Если я из 20-летия сразу к 40-летнему кризису пришел, то передо мной уже такой страх смерти, а смысла детей я еще не понял. И тогда это вдвойне больнее.
Угу.
И тогда это вдвойне тяжелее. Разные тревоги можно переживать по этому поводу. То есть это мы говорим про смерть, что есть ограничения, когда-нибудь это закончится.
Угу.
И возникает вопрос, как прожить оставшиеся дни? Чем наполнить жизнь? Как я хочу это прожить? И кто для меня там все остальные?
Как именно я хочу это прожить? Да,
как, вот как я хочу, да. Опять-таки, поскольку, возможно, у слушателей, я просто пытаюсь, когда говорю, пытаюсь представить себе портрет того, кто будет слушать подкаст.
Да вот на нас с Ярославом смотрели.
Хорошо. Примерно ну, вот такой такие. Чек-лист, значит, упражнение от Данте Алигьери, то есть когда он был и в аду, и в чистилище, и в раю, и многие его спрашивали, а как там? Вот я там натворил всяких дел, как-то меня добрым словом-то вспоминают или нет? И он рассказывает, на самом деле все хорошо, и так далее. Как бы упражнение такое, что представить, что написать свой некролог, и представить себе, что говорят, и кто вообще пришел на похороны, там, почтить память, что они говорят. И когда представляется смерть, смысл этой смерти, в нем раскрывается и смысл жизни текущей. Через это ты понимаешь, что для тебя ценно сейчас.
И подводишь какие-то итоги, смотришь, что ты сделал в том числе.
Можно итоги подвести, можно не подводить, можно просто понять, что ах, вот кого бы я хотел больше всего видеть. Оказывается, вот кто, чьи глаза, чей взгляд, чье отражение для меня важно, оказывается. Вот, и это и есть текущий смысл. Прямо сейчас. Он такой.
Мне кажется, мы прошлись по верхам кризисов, да, а уже в следующих выпусках
даже написали
мы будем...
некролог.
Да, даже написали некролог мысленно. Такой выпуск у нас
бодрящий.
Бодрящий, конечно. Жизнеутверждающий.
Ну, кризисы и смерть.
Да, но тем не менее, тема очень важная, мне кажется, на них нужно говорить, нужно понимать, что происходит с тобой в той или иной возрастной или там... Ну, собственно говоря,
не
какой-то
бояться,
момент.
Не бояться кризиса.
Абсолютно.
Понимать, что их все проживают, наверное.
И нужно их своевременно проживать.
То, что ты их проживаешь, это хорошо.
Обратимся к каким-то культурным артефактам. По-моему, в одном из интервью Андрей Миронов, по-моему, актер, говорил, что вот, ну, вот момент у моря мне помогает. Что помню о смерти. В том смысле, что если я ощущаю себя бессмертным, вот не принял эту смерть, что она точно случится, да, вот ее у меня нет, то получается, я бессмертный, и, значит, я могу откладывать свои жизненные цели, еще что-то там, то, что прокрастинацией можно, например, назвать, ну, еще да. что-то. Могу сколь угодно долго. Я бы не хотел, чтобы это превращалось в максиму какую-то, что надо прожить жизнь так, чтобы не было потом стыдно, за, там, как фразой Островского. Не так все может быть максималистски и фаталистично, но просто смерть – это самое главное ограничение. Вот. Если человек готов к этому ограничению, то он и другие ограничения может себе поставить. И значит, появится больше возможностей и свободы. Я этого, всего вот этого не могу, зато я очень чего другое могу.
Понятно. Ну вот это ощущение неких границ, что да, они есть, но внутри них у меня много вариантов.
Много вариантов.
Ох, ну что ж, не только жизнь подходит к концу, в конце концов, но и наш подкаст, да, Ярослав?
Да, спасибо, ребят, что были с нами. У нас небольшое как бы напоминание, то, что теперь подкаст выходит еще и в видеоверсии. Обязательно заходите на YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, оставляйте комментарии, пожелания, какие еще тематики вы хотите, чтобы мы подняли, обсудили. Если какому-то кризису нужно уделить отдельный выпуск, определенное внимание, то мы обязательно откликнемся на ваши комментарии. Спасибо, что были с нами. С вами был Ярослав Булатов, Антон Иванов
и Петр Бочкарев.
Спасибо.
Спасибо, друзья. До новых встреч.
Пока-пока.
Пока-пока.
Спасибо.